«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И наш гость Владимир Чуров.
Да, а меня зовут Виталий Дымарский.
Да, извини.
Ничего, ничего. Да, гостя надо нам, может быть, представить чуть подробнее. Владимир Евгеньевич Чуров, депутат Госдумы, историк, как он сам про себя говорит, историк-любитель, да?
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как я привык слышать такие фразы сам в эфире. Если по времени, с которого я занимаюсь военной историей, это очень давно, с 60-х годов увлекаюсь этим. Если по книгам, то первая книга вышла в прошлом году.
Вот она передо мной, кстати говоря, лежит и называется «Тайна четырех генералов», правильно?
Да, да.
Вот. Ну вот видите, и историков заносит, извините за выражение, да, Владимир Евгеньевич, в Государственную Думу.
Там довольно много людей, пишущих на исторические темы. Например, мой коллега посол Квицинский и Наталья Нарочницкая, другие. Но сейчас я больше всего увлечен.
Может быть, пора, Владимир Евгеньевич, организовать комитет Госдумы по истории России? Такой мысли еще не возникало?
Такой мысли у меня не возникало, но я много лет с моими балтийскими коллегами пытаюсь уговорить их создать общую балтийскую историю.
А, но это уже другая.
Потому что очень
это уже
много
другая история.
Разных цифр и разных фактов по-разному освещается.
Да, извините, я все-таки еще должен некоторые вводные дать нашим слушателям. Значит, напоминаю, номер эфирного пейджера 725-6633, телефоны прямого эфира для прямого же диалога и разговора мы включим уже где-то во второй половине программы. Пейджер. Наш пейджер, значит, 7495-970-45-45, значит, нет, не пейджер, извините, это СМС я дал, да? Значит, пейджер 7256633, повторю, а СМС 7495-970-45-45. Мы ждем ваших вопросов, сообщений, значит, по этим двум номерам. Как я уже сказал, телефоны мы включим во второй половине программы. В конце, как обычно, портретная галерея Елены Сияновой. Вот, ну а сейчас переходим тогда к теме нашей сегодняшней программы, которую наш гость определил сам, или мы так вместе определили, или сформулировали. И звучит она так. Июль 41-го года на Ладоге. Выученные уроки. Речь пойдет о Ладожской флотилии. В общем-то, страницы войны, ну, скажем откровенно, не очень хорошо известный, правда, Владимир Евгеньевич, да?
Да.
И, может быть, такой вот мой сразу же вам первый вопрос. Когда я просматривал перед программой всю нашу, так сказать, ну, не всю, конечно, но нашу литературу, скажем так, о Великой Отечественной войне и об этом периоде, то практически все упоминания о Ладожской флотилии применительно к войне, да, начинаются где-то с осени 41-го года, когда Ладожской флотилии в числе там, других наших структур, в том числе, кстати, не только военных, но и гражданских, было поручено обеспечивать вот эту знаменитую дорогу жизни, да, к осажденному, блокированному Ленинграду. Июль 41-го года – это страница, практически не освещенная применительно к Ладожской флотилии. Почему?
Ну, это сейчас, когда я уже несколько лет изучаю архивные материалы и подлинники документов тех лет, это можно ответить на этот вопрос. Дело в том, что 28 июля, сразу после провала десанта на Лункулансаре и Мацинсаре, о котором мы сегодня будем говорить, был арестован.
Я просто для наших слушателей, может быть, поясню, что речь идет о двух островах.
А я поясню это чуть позже сам, если
позволите. Вот надо сразу же, надо сразу же объяснить.
Опишу театр военных действий.
Вы опишете, надо сказать, что непонятные названия. Это острова в Ладожском озере.
В Ладожском озере.
На северном.
Северо-восточного берега. И вот 28 июля был арестован командующий флотилией контр-адмирал Павел Алексеевич Трайнин. Нельзя путать его с другим Трайниным, подводником. Арестован он был официально даже не за провал этого десанта, а за поспешную эвакуацию баз в Латвии, военно-морских баз Рижской военно-морской базы, которой он командовал. И вот поэтому, когда человек исчезает, правда, ему потом повезло, спустя месяц после суда и после приговора к 10 годам заключения Сталин его помиловал.
Это редкость.
Помиловал вместе с другими морскими офицерами, которые проходили по этому же делу, как капитан первого ранга Клевенский, командующий базой в Либаве. Он был Трайнин, это за эвакуацию Виндавы, Либавы и Риги, оставление Риги.
Он эвакуировал, если мне не изменяет память, около 30 тысяч человек.
Ну вот, но за это в Либаве и Виндаве действительно были определенные неувязки, поспешность, взрывы кораблей, находившихся в ремонте, поспешные, которые могли на одном, скажем, двигателе выйти, на одном установке. Но мы говорим о том, почему. И я встретил вот буквально сегодня в архиве один материал, то есть доклад Трайнина об операции, но где фамилия Трайнина исключена. Через одного следующий командующий, Хорошкин, он был с этой должности снят после неудачных десантов в Флюссельбург. Следующих уже. А потом был назначен капитан первого ранга Чироков, который и успешно провоевал до конца войны. И, между прочим, что интересно...
До расформирования Ладожской флотилии.
Флотилия не была расформирована, она была переведена как в охрану Рижской базы.
В 44-м году, тем не менее, в октябре...
Командный состав, то есть до осени 44-го года она воевала на Ладоге, потом была переведена. Одна из канонерских лодок, между прочим, Ладожской военной флотилии, завершила войну на острове Борнхольм. Или на Аландских островах, прошу прощения.
По поводу канонерских лодок и прочего, я хочу сказать несколько слов. Ладожская флотилия была сформирована на базе учебного отряда, в котором было 10 канонерских лодок, сделанных из Шаланд, если мне память не изменяет. Вот, тральщики были сделаны из буксиров, которые имелись в составе этого учебного подразделения. И там было небольшое количество настоящих бронекатеров и речных или озерных охотников, если я не знаю, как правильно в данном случае сказать. И вот эта вот маленькая группа кораблей осуществила эвакуацию практически 30 тысяч человек. Можно говорить, что это было сделано поспешно, не поспешно, но по сути, в общем, операция это была титаническая для...
Нет, Дмитрий Вениаминович, здесь все совсем не так. Значит, Ладожская военная флотилия к эвакуации Риги не имеет никакого отношения.
Нет, не к Риге, она эвакуировала стрелковое подразделение.
Это совсем другое. Значит, здесь так. Ладожская военная флотилия была создана в конце 1939 года во время Зимней войны. С Финляндией. Затем в одном составе, в составе одних канонерских лодок, катеров в другое. Затем она была превращена в учебный отряд, и канонерские лодки были выведены оттуда. Все. У них оставалось несколько шхун и опытовое судно «Конструктор», потому что в 1940 году в заливе Сортанлахти на острове Каневец начала создаваться база-полигон двух научно-исследовательских морских институтов, минно-торпедного и химического. Вот про минно-торпедный знают больше, но еще и химический там создавался.
Это тот конструктор, который этот миноносец еще до революционного времени.
Да, это дореволюционный миноносец, лейтенант Ильин. который был одно время самым мощным кораблем потом на Ладоге.
Владимир Евгеньевич, ну, да. За что купил, за то продаю. Нет. В советской истории написано, что Ладожская флотилия была создана на третий день войны.
Значит, Ладожская военная флотилия, ее формирование началось реально 15 июня. 15 июля, прошу прощения, 15 июля. И почему? 15-16 июля перешли первые три канонерские лодки, вот эти грузовозные шаланды, Бира, Алёкма и Селимджа, водоизмещением по 1000 тонн. Они были 4 июля мобилизованы. За 10 дней их на Балтийском и Адмиралтейском заводе перестроили, вооружили. И 14 июля вошли в состав КБФ, Казнамённого Балтийского флота, а 19 июля они перешли в Шлиссельбург и вошли в состав Ладожской военной флотилии. Первые три, затем к ним присоединились уже в ходе десанта на Лункулансаре и Мацинсааре еще две, три, точнее, Лахта, Нора и Бурея. Корабли, между прочим, их называли, ветераны называли их линкорами Ладоги. И это действительно так, у них был не очень большой парадный ход, 8-9 узлов, но они были новенькие. В 1939 году, кстати, вот это парадокс, но именно немцы вооружили Ладожскую военную флотилию, потому что из всех этих канонерских лодок одна Лахта, это была грунтовозная шаланда голландской постройки, старая, 1899 года, а одна Шекснан, это финский ледокол Алакас. Остальные это немецкие, новенькие совершенно, 1939 года постройки.
Но шаланды, при том шаланды. Что такое шаланда?
Шаланда,
ну,
шаланда это...
Я вот, только знаю шаланды полные кефали.
В данном случае речь идет об очень мощных, очень крепких судах. 1000 тонн водоизмещением для Ладоги это много.
То есть это...
500 лошадиных сил, двигательная установка паровая. Огромная автономность. И единственное, что их отличало до того, как они перешли на военную службу, у них была автоматическая система, открывалось днище. То есть днище представляло собой большой люк, который... Вот, это было все заварено, поставлены переборки новые, созданы погреба боезапаса, усиление... Но здесь опять же некоторая тайна. За 10 дней провести такую работу на 1000-тонном судне, не имея нереально заранее подготовленных чертежей его вооружения, мобилизации, невозможно. Значит, я думаю, что здесь, вероятно, не обошлось без сотрудничества немецких и российских кораблестроителей еще до
Владимир
войны, то есть 39-й год.
Извините, вот можно вот такой вопрос, может быть, немножко наивный. Ну, во-первых, мы, когда мы говорим о Ладожском озере, надо иметь в виду, я думаю, что, конечно, многие знают это, просто если взглянуть на карту, то это нетрудно понять, но Ладожское озеро, это, в общем-то, достаточно...
Это море.
Это почти что море.
Самое большое озеро в Европе, и вот расстояние...
И одно из крупнейших в мире.
Там, значит, там... В длину это почти больше 100 миль, в ширину это больше 70 миль. То есть, если парадным ходом 9 узлов идти, то это полсуток идти,
ну, да,
с конца в конец.
И по гидрометеорологическим условиям это тоже фактически море, там,
да,
со штормами.
Причем со своими особенностями, потому что волна крутая,
это
а
огромное,
я сам плавал.
Огромное водное пространство.
В 80-е годы я плавал в экспедициях на Ладоге.
Но вопрос у меня вот в другом. Это я как бы... Понятно, да, что это очень, очень крупно, откуда-то, собственно говоря, и флотилия взялась. Но каково вообще стратегическое, что ли, значение для уже начавшихся военных действий, да, в июне 41-го
я
года,
скажу,
Ладожского,
да,
озера и, в частности, Ладожской флотилии? Чем, собственно говоря, эта боевая единица занималась?
Ну, во-первых, почему мне так нравится Ладожская военная флотилия, не только потому, что на ней воевал мой отец всю войну, и я сам плавал на Ладоге, вообще это рядом с моим родным Петербургом, но, пожалуй, это единственный морской театр военных действий во время Великой Отечественной войны, на котором мы всегда, на протяжении всех 4,5 лет войны, сохраняли полное господство. Это легко понять, даже взглянув на карту конца 41-го года. Финны в это время и немцы владеют более чем 3/4 побережья Ладожского озера. Вот по суше. То есть по финны дошли на Карельском перешейке до Никуляс.
Ну, а мы сохраняем контроль.
Морской контроль финны, а затем присоединившиеся к ним немцы и итальянцы, всю войну сохраняли в самой небольшой четверти, северной четверти, там Шхерный район, ну, иначе где были их базы. И этот Шхерный район, он ограждается от остального озера, вогнутой к северу дугой островов. Это от острова Каневец на западе, потом Валаамский архипелаг, и вот как раз те два острова, о которых мы сегодня говорим, Лункулансари и Мацинсари, это уже крайний восточный фланг, ну, этой дуги.
Если бы мы не контролировали, так сказать, водное это пространство по Ларскому озеру, не было бы этой дороги жизни.
Конечно, мало того, что контролировали. В 1942 году наши катера спокойно приходили вот на эти острова, Вонсенсари, Веркасари, другие, вставали там в засаду и ловили зазевавшихся. Вот первый морской, так сказать, язык.
Или язык.
Язык был в 1942 году взят именно так. То есть наш катер «Морской охотник» засел в засаду у острова Веркасари, и затем шедший финский катер был захвачен в плен. Первые языки, первые, и получили, между прочим, достаточно точные, вот сейчас я могу сравнить, финские данные о составе их сил в 1942 году. К осени. И наши данные очень близки.
И кстати, что, это произошло без боя или все-таки?
Без боя, а куда? Два человека на катере идут в финны, а тут наш.
Понятно. Ну,
водоизмещением 65 тонн все-таки.
Владимир Ильич, давайте уже, здесь вот нам приходят вопросы от наших слушателей, да? Давайте, может быть, в общем, вопросы правильные, как я думаю. В частности, Антон спрашивает. Простой, но необходимый вопрос для прояснения ситуации. Какой численности был боевой состав флотилии, какое число потерь?
Значит, основной костяк флотилии составляли в разные времена от 6 до 7 канонерских лодок. Каждая вооружена двумя орудиями калибра 100 или 75 миллиметров. Затем они были перевооружены двумя-тремя 130-миллиметровыми орудиями.
Состав, личный состав.
Личный состав по численности это несколько тысяч человек.
Какое число потерь?
Вот. А потери разные по годам. За 41 год порядка 300 человек, включая 100 человек начальствующего состава, в основном от бомбежек.
За весь 41 год?
За весь 41, ну, и даже, по-моему, половину...
В смысле, за второй половину?
Ну, для такого относительно небольшого подразделения это
затем
много.
Потери... А главные потери корабельного, да, еще из крупных судов два сторожевых корабля, «Пурга» и «Конструктор». Потери были в 41 году, а вот это самые крупные. «Алёкма» была потоплена авиабомбой, а «Пурга» в 42 году потоплена тоже авиацией при поддержке фланга сухопутного в районе Синявина. Ну, и третья крупная потеря в 1941 году сторожевой корабль-конструктор в районе бухты Мория, ему бомбой оторвало носовую часть вместе с эвакуируемыми ленинградцами. И потом это, он был восстановлен с укороченным носом. Причем формулировка такая: почему укороченный нос? Металла не хватило. То есть в условиях блокады полноценный нос не хватило металла.
Ну, вот такой, может быть, наивный вопрос от Игоря. Скажите, был ли на Ладоге подводный флот?
Да, 8 подводных лодок. Первые две подводные лодки были перевезены по железной дороге.
Когда?
Вначале они воевали в компании 43-го года. В компанию 43-го года. То есть вышли они...
В 41-м году не было?
Нет, конечно. В 43-м две малютки, 77-я и 79-я. В основном они использовали для разведки. Вот мой отец ходил обеспечивающим офицером при высадке разведгрупп с этих подводных лодок, с М-77-й. Затем, когда открылся путь по реке Неве, то есть в 44-м году, весной 44-го года, после этого к лету перешли еще три малютки. Командовал этим переходом адмирал Русин, потом уже адмирал Русин. И затем, уже в самом конце, тоже в 44-м году, летом, уже перешли по Неве Три подводные лодки типа «Ща», «Щуки».
Большие.
Да, ими командовал этим отрядом известный наш подводник Богорат. То есть всего на Ладожском озере во время войны, то есть до октября 1944 года, находилось в разные времена 8 подводных лодок. 5 малюток и 3 типа «Ща».
А у противника было?
Нет, было. У финнов была одна подводная лодка малого типа, которая, в принципе, могла быть перевезена по суше на Ладожское озеро, но она этого не было сделано. Хотя вот в 1943 году предполагалось ее наличие. Но подводные лодки были и на самом деле воевали очень продуктивно. В основном они обеспечивали разведку.
Владимир Евгеньевич, такой вопрос. Вот когда мы с вами определяли тему сегодняшней программы, мы ее сформулировали, как я уже говорил, следующим образом. Июль 1941 года на Ладоге, это понятно. Выученные уроки. Что за уроки, на ваш взгляд, и кем они были выучены, и в какой форме, что ли, выучены? Ну, почему?
Тогда
почему
я должен так немножко рассказать о том, все-таки, что произошло на островах Лункулансари и Матсинсари 24-27 июля, то есть ровно 65 лет назад. К этому времени финны уже продвинулись до деревни Погранкондуши, то есть до старой границы Оланецкой губернии.
Ну, что-то там они и остановились.
Нет, они там не остановились.
Они остановились на старой своей границе.
Они по восточному берегу Ладоги они продолжали наступление, и затем их остановили только на Свири. Далеко очень уже от старой границы. И в этот момент адмирал Исаков, заместитель наркома ВМФ, который в то время координировал всю морскую деятельность в Ленинграде, отдает приказ высадить для поддержки наших войск, фланга наших сухопутных войск, 7-й армии, отступавшей из Карелии, морской десант на острова Матсинсари и Лункулансари. К тому времени 7-я армия была финнами расчленена на три группировки. 168-я дивизия и часть подразделений 71-й дивизии были прижаты к берегу в районе Сартовалы.
Их вывезли потом.
Потом их Ладожская флотилия вывезла. Это знаменитая дивизия и знаменитый вывоз, когда фактически вся дивизия была вывезена, больше 10 тысяч человек со всем оружием и тяжелыми орудиями даже. Вот. Но это уже другой вопрос. Это 65 лет будет через примерно 2-3 недели этого события.
Мы же не по юбилею.
Вот. Вторая группа отступала вдоль берега к Ланцу. И третья группа отступала расходящимся направлениями на Петрозаводск. И вот та группа, которая отступала по берегу, а там нет другой дороги. Там одна дорога идет. Вот я ездил, специально посмотрел все эти места. Там одна дорога идет в метрах в 50 от берега. Шоссейная дорога. И сразу за ней, так пересекая ее иногда, железная дорога. И других коммуникаций нет, потому что дальше озера, болото непроходимо. Был смысл, но смысл был только до 22 числа высадки этого десанта, потому что 22 числа финны выбили наших уже из Погранкондуш, и наши уже находились в районе Видлицы, а это уже южнее островов Матсинсари и Лункулансари. То есть получалось, что мы высаживаем десант уже фактически в врагу.
В чем выучены уроки все-таки?
Надо понять, что было сделано неправильно, потому что десанты окончились крахом. Два десанта было. Причем все было сделано неправильно. Начиная разведка перед десантом. Разведка перед десантом. Я просто вам процитирую отчет. Значит, три разведгруппы 23 июля накануне. Три разведгруппы высажены. На Матсинсари противника не обнаружено. На Лункулансари одно разведотделение дошло до дамбы и никого не обнаружило. Второе из разведки не возвратилось. Накануне 20 июля конлодка «Бира» высаживала другой десант на полуостров Уксалон-Пя. Это такой полуостров, он примыкает фактически к острову Лункулансари. И получила 152-миллиметровый снаряд с Лункулансари.
Ну, да.
И вот на основе этих данных командование почему-то делает вывод, что
там никого
остров
нет.
Лункулансари занят незначительными силами противника.
Со 152-миллиметровым.
На самом деле, когда я поехал и посмотрел на местности, мне все стало понятно. На южной оконечности Лункулансари довольно плоский остров. Это острова, они уже к югу лежат. И если северные острова не гранитные, угу, такие высокие, то это довольно плоский. И одна высотка. Одна высотка на южной оконечности, плоское плато, урочище.
Угу.
И на этом урочище заготовленные финнами еще во время Зимней войны позиции. И там стояла батарея, ну, да, крупнокалиберная и малокалиберная. Угу. И она держала с этой высотки, одновременно она прикрывала передвижение подкреплений с дамбы, с материка. Одновременно она контролировала весь подход к местам высадки, широкую часть, понятно, пролива между островами. И одновременно она прикрывала своим огнем и весь остров Лункулансари, то есть одновременно защищала от атакующих с севера на эту высотку.
А какова численность
десантов? Господствующая позиция. Высаживался, причем вот первая ошибка, разведка не проведена достаточно подробно и не сделаны правильные выводы. Вторая ошибка. Высаживали по частям. То есть для высадки была предназначена целая бригада морской пехоты. Но здесь две ошибки. Во-первых, что такое бригада морской пехоты в 1941 году? Это собранные буквально накануне, то есть, ну, 20-го они пришли, 23-го их высаживать. Кто это? Моряки с отряда вновь строящихся кораблей, команды вновь строящихся кораблей, и учебный отряд подводного плавания, вот Дерябинские казармы, ну, да, на Васильевском острове в Ленинграде. Командиры тоже моряки. Вот Борис Вайнер, который в то время был военным комендантом транспорта Вилсанди, высаживавшегося, это потом известная история, доктор исторических наук, он встретил своих однокашников по училищу, которые только в марте 41 года окончили военно-морское училище имени Фрунзе, их переодели в хаки, они не умели управлять командовать стрелковыми подразделениями, и вот высадили. Причем высадили как? Побатальонно. На Лункулансари один батальон, он сражался сутки, практически полностью погиб, уцелело из первого батальона, высаженного на Лункулансари, уцелело всего... Было снято 50 человек раненых и 59 здоровых из всего батальона, то есть 109 человек. Затем бросают второй батальон уже на остров Матсинсаари. Лункулансаари уже занят финнами полностью, ну, да, понятно. Бросают без разведки, без всего на Матсинсаари.
С аналогичным исходом.
А там, нет, там исход другой. Тут там командование батальона потеряло связь со своими ротами. Было несколько 45-миллиметровых пушек, ни одного выстрела не сделали. И при малейшем нажиме финнов со стороны дамбы, уже пересправившись с Лункулансари на Матсинсаари, а на Матсинсаари тоже оказалось финское подразделение на южной опять оконечности, и они дали команду вязать плоты и вышли в море, в Ладогу. Но тут уже адмирал Чулпанов, который командовал всей этой операцией, постранено ранили в самом начале, адмирал, легко ранили, но он еще... А командовал всем, тогда командующий был такое подразделение некоторое время, морской обороны Ленинграда и Озерного района, адмирал Чулпанов, Федор Чулпанов. Он заставил командира и комиссара батальона вернуться на остров и обеспечить снятие людей. И сняли из второго батальона здоровых 548 и раненых 40. То есть с Матсинсаари батальон просто бежал, как, ну, да, получается. Конечно. То есть фактически потери можно оценить так. Численность батальонов в морских бригадах была разная. Ну, где-то от 600 до 800 человек. Были и до 1000. Значит, всего не меньше 1500 человек мы в десанте потеряли, а, скорее всего, больше. Потери корабельные были невелики. Один бронекатер мы потеряли, 98-й, он был потоплен батареей с Лункулансари. И еще несколько небольших катеров. Ошибки еще. Даже в навигации, при первой высадке, штурман Рыболтовский, между прочим, учитель моего отца, великолепный штурман, профессор военно-морской академии и преподаватель училища, но Ладогу не знает. Они думали, Ладога — это озеро какое-то. Вывел вместо острова Лунг-Лансари к Матсенсуари. И на 6 часов из-за этого высадка задержалась.
Чуть-чуть ошибся.
Да. А отец, который должен был выводить отряд, он, его посадили на транспортсовет, а поскольку он единственный знал Ладожское озеро, он и лейтенант Зуйков. Они в 40-м году специально проводили гидрографическую съемку всего Ладожского озера, и он, транспортсовет, вывел правильному месту высадки и без потерь высадили десант.
Владимир Евгеньевич, давайте все-таки
обратимся. Но вот эти все уроки были выучены, и никогда больше на Ладоге такого не повторялось. И в 44-м году, когда следующий десант, Тулоксинский, был высажен, разведка проводилась в течение полутора лет. Тренировки проводились в течение полутора лет.
То есть уроки усвоили.
При высадке десанта Тулоксинского успешно, кстати, потери составили 6 человек раненых.
Владимир Евгеньевич, такой вопрос. Вот в 44-м году, ну, там можно по-разному сформулировать, но была Ладожская флотилия расформирована, да? В октябре 44-го года.
Честно признаться, я еще до... Вот, подробности этого переформирования сейчас еще не добрался, потому что, опять
хорошо,
же, это требует более тщательного
сейчас
изучения,
идет...
чем есть...
Владимир, не о формулировке.
По крайней мере, мои коллеги, военно-морские историки, считают, что поскольку штаб и основные командиры подразделений и даже часть корабельного состава была переведена в Рижский район, то можно говорить о переформировании, а не расформировании.
Да, но Ладога, Ладожское озеро, это огромное водное пространство, да? Оно с тех пор что осталось без военной флотилии?
Да, да. Точно так же, как и в конце 40-го года.
То есть она была создана перед Финской войной, потом расформирована в 40-м,
да,
и потом
и
вновь сформирована
в 40-м.
Военные, конечно, на Ладоге оставались. Вот известная история с островом Коневец, там с Опотовым, там немецкие эсминцы там испытывали различные виды оружия. Вот. Но как военной флотилии ее уже не существовало. А, конечно, чуть позже я попытаюсь выяснить и такой вопрос, что было на Ладожском озере при империи. Думаю, что какие-то там корабли пограничной стражи были.
Были.
Почему?
Я,
потому
я
что между Финляндией, царством... Великим княжеством финляндским и основной Россией существовала таможенная граница.
Ну да, контрабанда. И
вопрос от Андрея. В каком архиве работал ваш гость, то есть вы, Владимир Владимирович?
Я работал в двух сейчас архивах. Это Центральный военно-морской архив в Гатчине и его отдел в Москве.
Понятно. Так... Вот замечательный такой наивный вопрос от Алексея из Москвы. Если сравнить, ну, более общий, не только касающийся Ладожской флотилии.
Да, и сейчас у меня еще мне любезно начали предоставлять материалы из финских источников.
Угу. Если сравнить историю войны в 60-х годах и историю, которая издается сейчас, много ли в 60-х годах было вранья?
Относительно Ладожской военной флотилии, как-то ни странно, мало. Во-первых, в 1969 году он начал работу и в 1975 году выпустил книгу, которая до сих пор является классикой по перевозкам грузов и на Ладожском озере. Это
Маркевич?
Нет, это Валентин Михайлович Ковальчук. Кстати,
да,
воспользуюсь случаем, у него недавно был юбилей, 90 лет исполнилось. Можно его поздравить.
Конечно.
Вот. Во-вторых, в 70-е годы вышли мемуары адмирала Чирокова. Тоже удивительные совершенно. Вот те документы, которые он цитирует, на которые там ссылается, правда, без архивных номеров, они реально рассекречены были только в 2004 году. Ну, например,
а
о том,
же,
что...
Как же цензура пропустила?
Вот иногда
пропустила.
Мы слишком плохо думаем о цензуре.
Но
я понял простой факт. Скажем, в мемуарах Чирокова, открыто напечатанных, по-моему, 78-й год, 1978 год, есть такая фраза. Впервые информацию о появлении, о переброске на Ладожское озеро итальянских торпедных катеров мы получили от Микояна через Жданова. То есть сразу возникает вопрос, а какое отношение имел Микоян к разведке,
ну, да,
которая сумела установить переброску из Италии на Ладожское озеро через всю Европу торпедных катеров, 4 торпедных катера типа МАС, той самой знаменитой Боргезовской флотилии.
У Микояна в воспоминаниях ничего об этом нет.
А вот у Чирокова есть. В 78-м году.
Мне кажется, очень важный вопрос, который мы... Времени остается немного, но, тем не менее, он, в общем-то, наверное, основополагающий. Это роль Ладожской флотилии в обеспечении Ленинграда провизии, материально-технической.
Это одна роль и самая главная, конечно, потому что...
То есть, извините, вот два слова для зрителей, для слушателей, чтобы было понятно. Не будет Ладожской флотилии, Ладога была бы заперта.
Конечно.
И никаких поставок в Ленинград блокированный не было.
Конечно.
Бы.
Поэтому... Но кроме этого, еще и вторая очень важная задача. Это поддержка сухопутных флангов наших войск. То есть, без Ладожской военной флотилии не был бы обеспечен фланг, не правый фланг 23-й армии и во время наступления в 44-м году, да и во время отступления 41-го года им вряд ли бы удалось закрепиться в районе Никуляс. Это ведь...
Ну да, поддержка
Сухи. Да, а то же самое в Карельской. То есть роль Ладожской военной флотилии при Свирской победе. То есть, а более того, такой факт совершенно никому не известный до сих пор. В 42-м году Ладожская военная флотилия приняла участие даже в помощи на Волхове в операции, вот этой самой Синявинской операции несчастной. Два бронекатера, мой отец их провел по Волхову на 80 километров вверх до устья реки Оломны, и они своим огнем поддерживали и разбивали переправы немцев, которые защищали свой плацдарм у Киришей.
Но все-таки, вот, да, извините, все-таки, на мой взгляд, самое важное — это обеспечение дороги жизни. И еще один вопрос в этом контексте. Почему немцы не пытались, то есть, или не слишком активно пытались уничтожить Ладожскую флотилию с воздуха? Потому что, когда бывали серьезные задачи, как, допустим, с ПКУ-17, они разбирались достаточно лихо, агрессивно. И вот как им удалось уцелеть под воздействием с воздуха?
Да, такой вопрос тоже есть. Хотя основные потери и личного состава, и корабельного состава
от авиации.
Это от авиации. То есть боестолкновений было не так много, в основном это 42-й год, бой за остров Сухо и два предшествующих ему боя, на самом деле. Но, во-первых, пока то, что мне удалось собрать, во-первых, что у немцев одно из участвовавших подразделений авиационных в этом было учебным. То есть, вероятно, они не представляли, не думали, что Ладожская военная флотилия представляет собой серьезную силу, и думали, что это все так.
Но вместе с тем надо было запереть Ладу.
С конца 43-го года они вообще перебросили авиацию под Курск.
Ну да, туда 54-й
дешево. И налеты практически с августа-сентября 43-го года
прекратились. Вы знаете, чтобы еще все-таки успеть нам включить телефоны,
Но это вопрос, действительно вопрос.
Владимир Ильич, тем не менее, я вам хочу задать один вопрос, напрямую не касающийся Ладожской флотилии. Просто воспользовавшись тем, что вы депутат Госдумы. И, в частности, вопрос мой в какой-то степени связан вот с тем, что спрашивал наш слушатель, там, много вранья, мало вранья и так далее. Вот, я еще раз повторяю, не касается истории Ладожской флотилии. В какой мере, на ваш взгляд, соотносится история Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, с политикой? Насколько вообще эта история политизирована, и в какой степени политика влияет на то, много вранья или мало вранья? Только если можно коротко.
Очень коротко. Да, влияет. Да, влияет на современную политику.
Или современная политика.
Давайте уж совсем очевидный пример. Это реакция Сергея Миронова на публикацию о Локотской республике. Да. Кстати, достаточно дурацкая публикация. Ну, да. Есть гораздо более точные исторические. Масса же сейчас литературы есть на эту тему. И кем кончил Бронислав, этот Каминский, прочее.
Ну, да.
Видите, вот этот пример такой самый на поверхности лежащий. Другой пример, например, то, что происходит в Прибалтике с мемориалами и с
возрождением
многих традиций и так далее. И таких примеров можно назвать очень много, поэтому мы все заинтересованы в правдивой истории.
Заинтересованы. Вот у меня нет такого ощущения, что современные российские политики, я не говорю про Прибалтику сейчас, да, заинтересованы
в объективной истории. Нет, более того, я вам могу сказать, что именно в России сейчас издается максимальное количество
разнообразные
литературы, причем часть из нее, часть этой литературы базируется на новых архивах. Наши архивы, вот я могу сравнить сейчас, более открыты, чем западные архивы. Например, и более того, в западных, вы не думайте, пожалуйста, все военные архивы содержат ту или иную неточную информацию. Ну, например, итальянские катера, по их данным, до сих пор существующим в официальной истории итальянского военно-морского флота и финского военно-морского флота, потопили канонерскую лодку. Не потопили они в 1942 году канонерские лодки. Все канонерские лодки в 1942 году целели.
Хорошо. У нас остается очень мало времени. Совсем мало времени.
Владимир Евгеньевич,
Владимир Евгеньевич, вы не в Думе, надевайте наушники. Давайте хотя бы по одному звонку примем от москвичей и не москвичей. 783-90-25 Москва, 783-90-26 не Москва, мы вас слушаем.
Вот так.
Самый женский голос.
Убедительно.
Давайте еще послушаем что-нибудь более вразумительное.
Добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Александр из Химок.
Слушаем вас.
У меня вопрос вот не конкретно по этой теме, но вот в связи вот с последними вашими...
Вы знаете...
Александр, если можно, только быстрее.
Вот у меня вопрос о литературе. Вы сказали, что сейчас много у нас литературы выпускают. А можно ли верить всем этим книгам? Иной раз откроешь, одна противоречит другой.
Ясно.
Значит,
спасибо.
Можно верить тем книгам, где есть научный аппарат, где есть ссылки на архивные документы, и где человек, библиография, то есть изданные добротно и известными специалистами.
Можно я добавлю буквально два слова на эту тему, потому что нам часто задают такого рода вопросы. В то же время, Александр, да, если я не ошибаюсь, да, был из Химок, да? Uh-huh. Александр, но в то же время надо, что называется, думать еще и своей головой, да, потому что сколько историков, столько мнений, одни и те же архивные документы, наверное, тоже можно трактовать по-разному.
Ну, это, да? Во-первых, во-вторых, интересно представлять себе различные точки зрения.
Различные точки зрения, просто главное не зацикливаться на таких официальных или официозных версиях.
Сейчас нет официальных или официозных, потому что я давно уже не видел книг под грифом Института военной истории.
Тем не менее, признайтесь, давайте мы все друг другу признаемся, что очень многие, что касается истории Второй мировой войны, живут еще в тех мифах и легендах, которые были созданы в советской историографии.
Еще послушаем.
Еще давайте звонок. Слушаем вас.
Слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Откуда вы, представьтесь?
Спасибо за интересную подачу материала. Я как бы представляю все эти места.
А где, кто вы? Но... Как вас зовут?
Владимир, город Тверь.
Очень приятно, тезка.
Да.
Ваш вопрос.
Вот, вопрос, может быть, не по сезону. Мне попадались какие-то отрывочные данные. Мне было бы интересно послушать. Может быть, вы что-то знаете об использовании обоими сторонами, противоборствующими, в зимнее время. Во-первых, буера, во-вторых, аэросами.
Понятно.
Да,
спасибо.
Сразу вам скажу, что да, на Балтике и на Ладожском озере использовались и буера, и аэросани. Аэросанный отряд поступил в распоряжение Ладожской военной флотилии в конце 1941 года. Это есть и в записных книжках Нефедова. А буерные отряды в районе Кронштадта зимой 1941 года, это есть первые упоминания в мемуарах адмирала Пантелеева, который был большим энтузиастом буерного спорта и парусного спорта.
Разведывательные функции.
Да, это функции разведки в зимнее время по льду, но и также и перевозки.
Знаете, что телефонные звонки мы уже больше не успеваем принять. Давайте вот еще один вопрос пейджера от Алексея. Правда ли, что наши морские диверсанты взорвали 4 итальянских торпедных катера и все не успели приступить к военным действиям?
Нет, неправда. 4 торпедных катера в 1942 году некоторое время воевали, но затем итальянские команды были отозваны в Италию в связи с тем, что после боя у острова Сухо, и вот сейчас я уже видел полную их хронологию, мне из Финляндии прислали хронологию действий буквально по дням, и в связи с неэффективностью, вот 24 сентября нет контакта с врагом, 25 сентября нет контакта с врагом, 28 плохая погода, 30-го контакт в Южной Ладоге, нас обстреляли канонерские лодки.
Понятно.
Мы ушли, потому что не могли с ними справиться и так далее. И в связи с бесперспективностью итальянцы были отозваны, а катера оставлены финном, точнее немцам.
Спасибо, Владимир Евгеньевич, за беседу. На этом мы завершаем нашу часть, но еще остается портретная галерея Елены Сьяновой.
Цена победы. Словесный портрет подобного человека требует времени. Поэтому я ограничусь в основном теми сведениями, которые имелись о нем у вражеской стороны. Скажу сразу, гитлеровское руководство и сам фюрер национальных лидеров, боровшихся с ними насмерть, уважали, в отличие от лидеров коллаборационистов, которых не просто презирали, а всегда и настойчиво подчеркивали это презрение. Всякое предательство своей крови есть мерзость, и все, кто совершил такое предательство, есть мерзавец. Тот же, кто остался верен своей почве и крови, хоть он и стоит на нашем пути, есть герой. Он подлежит уважению и уничтожению. Рудольф Гесс, 21 апреля 1939 года. Вот такому уважению и уничтожению подлежал в глазах фюреров Рейха Иосиф Броз Тито. Во время разработки операции под названием «Ход конем» по поимке руководства югославского сопротивления во главе с Тито, немцы внимательно изучали его биографию. Замечу, что на языке Гесса уважение есть изучение. И составили обстоятельное описание его личности и фактов жизни. Это исследование вышло из гиммлеровского управления по вопросам расы и переселения, которое, как видим, занималось не только расовой чистотой собственных рядов. Любопытно, что эсэсовские эксперты, в отличие от будущих биографов Тита, не сомневались в его бедном крестьянском происхождении. Они ведь не знали, что с течением жизни этот талантливый человек овладеет несколькими языками, галантными манерами, познаниями подлинного эрудита. И действительно станет мало похож на слесаря-механика с двумя классами гимназии и многолетним тюремным стажем. Тита был сыном хорвата и словенки. В 14 году он был зачислен в полк, который воевал с сербами. Будущий маршал и президент Югославии не любил об этом вспоминать. Да и вспоминать, собственно говоря, было нечего. Так сложились для него обстоятельства в те его 22 года. Потом было ранение, лагерь военнопленных, знакомство с русскими большевиками и работами Ленина, побег в Петроград, заключение в Петропавловке, ссылка в Сибирь. После революции Красная гвардия, членство в ВКПБ и русская жена Пелагея Белоусова. Вместе с ней он в 20-м году вернулся на родину. В том же году оба вступили в Компартию Югославии. Снова арест. Жена с сыном уехала в Москву. Гиммлеровские эксперты вызнали даже такую подробность. Мать отдала сына в интернат для малолетних правонарушителей. Дальше идут сведения об Иоганне Кеннинг, немке, на которой Тита женился после развода с Пелагеей, о его раздорах с Димитровым. И самое интересное – мнение эсэсовских психоаналитиков о заочных взаимоотношениях со Сталином. Эти страницы я перечитывала неоднократно и всякий раз поражалась глубине непонимания немцами ни той, ни другой личности. Однако главный вывод был сделан верно. По-нашему он звучит примерно так. Два Иосифа на одной ветке не споются. Если мерить процентами жертв к населению страны, то югославы от немцев пострадали страшно. У Тита не было армии, он создавал ее из партизанских отрядов. И в 1944 году это уже была сила в 640 тысяч убежденных борцов. Кстати, именно с 1944 года, после первой личной встречи, взаимоотношения двух Иосифов вступили в самую интересную полосу. Но с тех пор личность Тита изучали уже другие структуры. С 1953 года Тита – президент свободной Югославии, большой, сильной, энергичной страны. Живое воспоминание моего детства. В социалистическую Югославию мои родители, инженеры-энергетики, оформлялись как в капиталистическое государство. Еще две детали. – Со своей последней женой по имени Йованка Тита развелся.
Ее обвинили, цитирую, в манипулировании кадровыми назначениями в обход Тита и в пользу Сербии. В 1980 году патриарх югославского социализма скончался. Его хоронили 208 делегаций. На алых подушечках несли 114 орденов и 59 медалей. И последнее. Я услышала это из уст 25-летнего серба около месяца назад. Имя Тита, сказал он, сейчас встает в нашей памяти, как багровая заря.
Цена победы.
Ну вот у нас остается еще минута до конца программы. Я хотел бы использовать это время для того, чтобы, во-первых, зачитать один вопрос, пришедший еще к нам по интернету до начала программы. Пишет нам Владимир Андреевич, ветеран Великой Отечественной войны из Москвы. Очень хотелось бы, пишет Владимир Андреевич, чтобы именно она, имеется в виду Елена Сьянова, как автор, представила бы хотя бы несколько портретов советских полководцев. Пожалуйста, передайте им мою просьбу. Обязательно передадим, Владимир Андреевич, и я думаю, что в плане у Елены еще несколько портретов, таких крупных, наверное, будет среди них, будут среди них и советские полководцы.
Ну, она, правда, специализируется на немцах, а как бы подводя конец, если можно, коротко нашей программе, то, о чем мы говорили в свое время, о битве за Британию, Черчилль сказал, в этой битве очень многие обязаны спасением жизни очень немногим. То же самое можно сказать о Ладоге, где маленькая флотилия обеспечила функционирование дороги жизни.
Все, спасибо. До встречи через неделю.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.